Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука глубоко». Здесь мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. Подкаст выпускается журналом «Кот Шрёдингера» и оно «Национальные приоритеты» на темы года науки и технологий. Я Андрей Константинов, редактор «Кота Шрёдингера» и ведущий подкаста. Технологии проникают вглубь материи, в микромиры, все более далекие от привычной нам реальности. Вы, конечно, слышали про нанотехнологии, молекулярные машины, способные манипулировать отдельными молекулами. А сегодня мы поговорим про квантовые технологии, способные управлять еще более мелкими объектами, отдельными атомами и даже отдельными элементарными частицами, фотонами и электронами. Реальность столь мелких масштабов подчиняется совсем другим физическим законам. Этим миром управляет не обычная механика, а квантовая. В нем все вероятностно, неопределенно и двойственно, словно код Шрёдингера. Но и в квантовый мир, оказывается, уже проникают технологии. Выясняем, что они могут дать человечеству. Для этого со мной согласился поговорить Сергей Кулик, доктор физико-математических наук, профессор знаменитого физического факультета МГУ и научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, что такое квантовые технологии сегодня? Их можно встретить где-то за пределами лаборатории или это то, чем пока занимается только наука, но в обычной жизни их еще нет?
Давайте я почти все интервью буду отвечать двояко. Это, собственно, коррелирует фактически со смыслом квантовой технологии. Первый ответ точный. Квантовые технологии современные основываются на трех так называемых субтехнологиях. Это все, что связано с построением квантовых компьютеров, первое. Второе, все, что связано с построением так называемых квантовых коммуникаций, то есть коммуникации, которые основаны на обмене квантовыми состояниями света, как правило. И третье, все, что связано с построением сверхчувствительных сенсоров или квантовой сенсорики. Теперь, значит, двояко с чем, да, что вот на протяжении всей беседы мы с вами вынуждены будем сваливаться в так называемое опрощение. Вот не упрощение, а опрощение. То есть я должен буду простым языком описывать сложные вещи, чего я делать не люблю. Потому что при этом упрощении происходит выбрасывание сути, как правило. То есть пытаешься объяснить просто, а в общем это не удается. Поэтому у меня сразу призыв к молодым людям, которые нас слушают, будут слушать, и которые хотят посвятить свою жизнь вот этой науке, вдруг такие найдутся, в общем, не стесняться и образовываться. Образовываться, причем на всех уровнях. Конечно, мы можем эти технологии, вообще квантовые технологии, видеть в нашей жизни повседневной. Но это немножко не те квантовые технологии. Вот до сих пор мы с вами жили, что значит до сих пор, ну вот весь прошлый век, 20 век, как раз вот в иллюзии того, что мы, что нас окружают квантовые технологии, это было совершенно так, но нюанс, как говорится, в том, что вот современные квантовые технологии, которые ознаменовывают вторую квантовую революцию, так называемую, они в основном апеллируют к свойствам индивидуальных квантовых объектов. Вот все, что было до сих пор в 19 веке, это так называемый ансамбль или коллективные свойства там, вещества, света, ну, всего чего угодно. То есть построенные на физических свойствах таких больших ансамблей. Ну, какие примеры? Ну, самый, наверное, громкий пример, самый яркий пример – это бомба.
Атомная бомба – это пример квантовых технологий.
Конечно, это самый громкий пример квантовых технологий, да, потому что без квантовой механики попробуйте сделать бомбу или какой-нибудь там реактор контролируемый. Вот. Второй яркий пример – это все, что связано с полупроводниками. Да, это вот любой гаджет, это любой там, не знаю, телевизор, приемник, компьютер. Весь он напичкан сейчас разного рода полупроводниковыми устройствами, которые, свойства которых и технологии производства которых во многом, если не во всем, опираются на законы квантовой механики. И так далее, и так далее. Поэтому ответ, подытоживаю, как бы они везде, но это немножко не те квантовые технологии, которыми сейчас занимаются вот именно в контексте сквозной технологии, квантовой технологии.
Угу. Квантовые технологии с нами давно, но квантовые технологии, которыми вы занимаетесь сейчас, это какие-то совсем другие квантовые технологии, которые опираются на индивидуальные свойства квантовых объектов.
Да, ну давайте сначала, что же за индивидуальные квантовые объекты? Тоже популярно, но без выкидывания там, ребенка из купели. Это отдельные атомы, отдельные ионы, отдельные электроны, отдельные фотоны. вот давайте пока ограничимся вот такими объектами. Их, ну, их уже достаточно много, чтобы о них говорить вот в хорошем смысле квантовой технологии. Например, вот построение квантового компьютера, да, то, о чем сейчас вообще только ленивый не говорит. Хотя задача эта чрезвычайно сложная с точки зрения физики и технологий. Да, надо найти такие физические системы, которые основаны на свойствах индивидуальных, например, атомов. И попробовать ими управлять или манипулировать, как говорят физики. То есть буквально вот, научиться там, подвесить в вакууме там, отдельный атом сначала, научиться к нему обращаться с помощью, ну, например, состояния света, там, в виде пучков света, которые на него светят. Научиться управлять его эволюцией. Есть такой термин эволюция. Это развитие во времени состояния квантового объекта. Вот. Потом научиться считывать его состояние. Потому что в процессе эволюции он приобретает какие-то новые свойства, какое-то состояние у него новое появляется. И вот надо уметь это состояние правильно посчитать, то есть измерить. А измерить это значит, что обратить эти свойства, да, вот индивидуального объекта в какие-то понятные нашему классическому миру показания прибора. Mm-hmm.
Что же это за технологии? А потом мы вернемся к этим свойствам, на которые они опираются.
Да, обычно вот на этот вопрос отвечают тоже с двух позиций. Первая позиция, ну, всем известный закон Мура, то есть увеличение плотности элементов на интегральных схемах приводит к тому, вообще, кстати, согласно оригинальной версии закона Мура, это должно было наступить в 23-м году. Это, то есть уже наступило, когда размер индивидуального такого вот, ну, транзистора, будем говорить, на интегральной микросхеме сравняется с, или, будет порядка атомных. И это действительно так. То есть технологии там 5 нанометров уже у нас вот на носу висят. А значит, что мы обязаны пользоваться законами квантовой механики для объяснения свойств таких объектов. Сейчас закон Мура уже нарушается. То есть мы действительно пришли, плотность упаковки такая, что размер маленького элемента как раз нескольким нанометром. С другой стороны, вторая проблема, которую часто забывают, это проблема тепловыделения. То есть для того, чтобы выйти на фундаментальный уровень вот по тепловыделению, а это вот, ну, КТ, это постоянный Бойсман, он может на температуру. Она очень маленькая, 10⁻¹ джоуля, сколько я помню.
Как вообще возникла идея квантовых компьютеров? Обычные компьютеры чего-то нам не дают? Есть какое-то принципиальное ограничение, которое требует создания вот какой-то новой штуки?
Ну, смотрите, я назвал две фундаментальные проблемы. Дальше частности. Дальше, ну, уже следующие отсюда вот выводы. Да, они не справляются. То есть квантовые компьютеры, если они будут построены, ну, будут для некоторых типов задач обладать, ну, сильно превосходящей производительностью.
Угу. Но тут, видимо, дело даже не в том, что они такие горячие, а в том, что они, получается, не справляются с потоком данных. Да, квантовые компьютеры могут помочь справиться с ним. Что это за типы задач? Вот я, когда искал что-то, какую-то информацию, о них нашел, собственно говоря, только один тип. Криптографические задачи, да, связанные с нахождениями делителей числа. Есть ли какие-то области, кроме криптографии, в которых очень ждут появления квантового компьютера?
Да, смотрите, опять, ну, в парадигме двойного ответа. Первый ответ, он негативный. То есть мы исходим из какого-то отрицательного явления. Оно стоит в том, что действительно, если будет построен квантовый компьютер, он очень хорошо решает задачи перебора. Вот. Поэтому такой компьютер, значит, позволит взломать существующую систему криптографии, которая называется асимметричной криптографией. Ну, криптография, которая в значительной степени базируется на сложности выполнения определенных операций, которые выполняются хорошо в одну сторону, а в обратную сторону тяжело вычислить. Ну, негатив, потому что вот, ну, строить квантовый компьютер только для того, чтобы взломать коды, ну, это, как бы, согласитесь, как бы не очень порядочно. Вот. Положительная, да, сторона ответа стоит в том, что да, действительно, таких вот классов задач несколько. Один я назвал переборный. Его можно немножко по-другому назвать оптимизационный. И тут сразу, как бы, становится понятно. Все, что связано с оптимизацией, ну, например, задача поиска там, в базе данных. Это задача логистические, да, вот называется таким громким именем странствующий коми-вояжер. Она буквально так формулируется. Есть N городов, которые должен объехать этот коми-вояжер, чтобы там продать свои, там, не знаю, изделия. Вот как ему оптимальным образом построить свой маршрут, чтобы минимизировать время? Вот, оказывается, если число таких мест, городов больше 40, значит, ни один супермощный классический компьютер с этой задачей не справится, просто написано. Согласитесь, что она очень-очень актуальна. И так далее. Это, например, построение, расчет свойств новых материалов. То есть, как заранее, там, зная, что вы хотите от какого-то материала, да, смоделировать то вещество, из которого он должно состоять. В медицине, пожалуйста, персональные лекарства или персональная медицина.
Что объединяет эти задачи? Вот не совсем понятно. Вот.
Оптимизация.
А, это задачи по оптимизации, да, да, понятно. Такие квантовые компьютеры, которые уже способны вот что-то оптимизировать, они уже существуют. Вот я знаю про компьютер D-Wave, который продает Google, кажется, его выпускает. Вот это действительно квантовый компьютер, и есть ли настоящий квантовый компьютер?
Нет, компьютер D-Wave выпускает D-Wave, это название компании. Действительно, у Google есть свой компьютер, у IBM есть свой компьютер, все они соревнуются. Ну, смотрите, ответ на этот вопрос такой, то есть, ну, тоже разделим на несколько частей. Вопрос, есть ли квантовый компьютер сегодня? Ответ – да, есть. Второе, какие задачи он решает? Ответ – задачи совершенно бесполезные для народного хозяйства, совершенно бесполезные, никому не нужны, никому пользователю, вот обычному там обывателю, они не нужны. Это задачи демонстрационные, которые показывают, что есть такие алгоритмы, которые вот квантовый компьютер, который тоже есть, железный прям квантовый компьютер, решает гораздо быстрее, чем самый мощный классический компьютер.
А возможно ли ситуация появления такого квантового компьютера, ну, где-то за пределами очень хорошо контролируемых там государствами, корпораций, для, ну, вот, в целях хакинга? Вот вдруг в какой-то момент какой-то человек становится способен взломать любые шифры? Или это абсолютно фантастическая и невозможная ситуация?
Ну, смотрите, как бы вот я физик, да, то есть я всю жизнь провел в физике, поэтому у меня есть такой хороший ответ на такие вопросы. Если что-то не противоречит законам природы, это возможно. Вот. Ну, теперь ответьте сами на ваш вопрос.
Насколько вероятно, я имею в виду, мы уже находимся на пороге создания эффективных квантовых компьютеров, или это пока еще за пределами ближайшего тысячелетия?
Ну, опять, что значит эффективно? Эффективно, чтобы решить какую-то полезную задачу. Например, вот решить задачу коми-вояжера. Или, там, например, взломать там какой-нибудь, значит, криптографический код, да, вот в асимметричной криптографии. Нет, такие компьютеры пока не существуют, и вряд ли в ближайшее время, ближайшее это лет 5, наверное.
А зачем же Google и IBM их купили? Просто для исследования их возможностей?
Нет, Google и IBM их не купили, они просто тратят вот то, что называется R&D, Research and Development, огромные деньги по нашим меркам, по меркам науки, для того, чтобы просто построить самим эти квантовые компьютеры. Вот, они их не покупают, они просто их разрабатывают и делают сами. А в надежде на то, что это в той ближайшей или среднесрочной перспективе принесет вот те самые дивиденды, о которых мы говорили.
Возможно ли с помощью квантовых компьютеров какой-то прорыв в сфере искусственного интеллекта? Как-то вот перспективно. А вот какие есть вот перспективы, как эти темы соединить?
Конечно. Ну, поскольку искусственный интеллект во многом опирается на большие данные, большие данные надо как-то структурировать, анализировать, преобразовывать. Вот здесь очень сильно поможет. Это та самая оптимизация, о которой мы только что говорили.
Это вот опять же задача оптимизации. Да. Тут еще, ну, это чисто ассоциативная связь. Я помню безумную теорию Пенроуза, который говорил, что в человеческом интеллекте какую-то роль играют вот такие вот квантовые эффекты. Вот. Но это вряд ли как-то может быть связано.
Ну, понимаете, мне нравится такая фраза, утверждение. Интерпретация – дело вкуса. Ну, можно так интерпретировать. Пока никаких предпосылок к этому, физических предпосылок, ну, не видно, обоснованных, наукообразных. Ну, поэтому можно интерпретировать и таким образом.
Программы для квантовых компьютеров, понятно ли, какие они будут? Они как-то вот будут отличаться от обычных программ? Нужно будут совсем другие языки?
Да, такие языки уже созданы. Ну, не совсем другие языки, но, в общем, это обычный софт, он разрабатывается во многих местах у нас в России вовсю как раз. То есть железо довольно тяжело проходится, а вот что касается софта, да, разрабатывается и в мире, и в России.
Самим программистам не нужно переходить будет на какое-то особенное квантовое мышление, чтобы понять их логику. Это вполне человеческая логика программ.
Нет. Ну, конечно, хорошо бы понимать, конечно, поначалу. Но, в общем, языки, как обычно, когда они разработаны, они уже настолько формализованы, то, находясь там в парадигме какого-то языка, вы, в общем, прекрасно будете им оперировать.
Другое, как мне кажется, важное понятие из вот этой вот современной плеяды квантовых технологий – это квантовая связь. Вот можешь чуть поподробнее объяснить, что это такое?
Ну, как я сказал, квантовая связь – определение, да, это наука и технология о том, как обмениваться квантовыми состояниями, ну, в информационном смысле, как передавать информацию с помощью квантовых состояний. Это гораздо более развитая субтехнология по сравнению с квантовыми вычислениями. И вот в этой субтехнологии наиболее сильно развита так называемая квантовая криптография. В современной классической криптографии есть проблема, которая не решена пока, называется проблема распределения ключей криптографических. То есть, на понятном языке, как сделать так, чтобы, скажем, у вас и у меня, как у двух легитимных пользователей, оказались наборы идентичных битовых строк. Наборы ключей криптографических, которые вы можете шифровать и расшифровывать сообщения. Задача трудно решается, потому что по законам жанра эти ключи надо менять, чтобы сообщение нельзя было скрыть. Но в идеальном случае есть такая одна система шифрования, называется одноразовый блокнот, когда каждое сообщение шифруется и расшифровывается своим ключом. Вот представьте, сколько таких ключей надо набрать, где их хранить, как их уничтожать, как их доставлять. Вот оказывается, что квантовая криптография, в принципе, позволяет решить этот процесс, эту задачу, причем без человека. То есть человек, оператор как таковой, не нужен. Просто нужно выполнить набор действий, нужно иметь канал связи, вот называется обычно квантовый канал, то есть тот канал, по которому распространяются фотоны, состояние света, закодированное определенным образом, обычно классический канал. Вот оказывается, что есть, да, и наука это доказала, и даже показала, что это можно сделать, когда вот обмен такими ключами происходит совершенно автоматически, ключи доказуемо секретные, то есть они известны только легитимным пользователям, и этими ключами можно уже симметричным образом шифровать сообщение. В отличие от того способа шифрования асимметричного, который я называл до этого, да, апеллируя к квантовому компьютеру, который может их сломать.
Нет, это не до конца понятно. Вот как, собственно, как тут участвует в этом свет, как происходит на физическом уровне вот это вот шифрование, что здесь, как тут работают кванты, вот не совсем мне понятно.
Давайте я с примера. Он, как любая аналогия, она ограничена, конечно. Но, в общем, с некой стороны позволит немножко прояснить ситуацию. Вот задумайтесь над таким вопросом. Да, вот есть, Останкинская башня, которая излучает там электромагнитные волны. И много миллионов пользователей могут там смотреть одновременно телевизоры, слушать радио. Да? Но на самом деле что происходит? Есть источник электромагнитного излучения, это там, башня Останкинская или какой-то ретранслятор. Есть приемник, скажем, ваш там телевизор. Задумайтесь, почему много миллионов пользователей могут одновременно смотреть одну и ту же передачу. Да? Вопрос риторический, в смысле мы знаем ответ. Потому что очень мощное электромагнитное излучение, оно одинаковое во все стороны, вот, и там, скажем, закодированные, это же цифровым образом сейчас передается, закодированные сообщения могут получать одинаковые. Теперь давайте поиграем в такую игру, попробуем ослабить это излучение. Потихонечку ослаблять. Что будет происходить? Вот ответьте мне сами на это.
Только приемники с самыми мощными антеннами начнут хорошо принимать, качество сигнала будет ослабляться.
Да, а еще больше ослабляйте.
Сигнал превратится в шум, сольется с шумом.
Допустим, шума нет. Давайте мы как бы себе облегчим. Вот вы все ослабляете. Что значит количественно, что значит ослабляете? Вы постепенно эти волны, да, мощные электромагнитные, переводите в статус отдельных частиц квантов. Когда амплитуда или там, интенсивность этих волн очень мала, можно уже говорить о потоке, корпуску квантов, из которых состоит электромагнитное излучение. Вот уже они поштучно вылетают из Останкинской башни. И еще уменьшаем. Вот когда улетает один в секунду. Один. И кому он достанется, по-вашему?
Да. И кому же он достанется?
А у всех включены приемники. Он кому-то достанется, но кому-то одному, правда? А всем остальным не достанется. Вопрос, почему? Потому что это квант один. Вот. Мы ответили на примерно там половину вопроса о том, как устроена квантовая связь. То есть, когда частичек мало, фотонов мало, они достанутся только одному. Если кто-то попытается перехватить, да, он перехватит его, а тому, кому положено, не достанется. Еще раз, это как бы одна сторона медали, такая очень упрощенная, да, я называю, потому что там выкинута, в общем, суть. А суть стоит в том, что, оказывается, в физике есть, в математике, в теории информации есть теорема, которая называется теорема о запрете копирования квантовых состояний или клонирования квантовых состояний, которая заключается в том, что формулируется так, что неизвестными квантовые состояния нельзя копировать. А проявляется в том, что если кто-то захочет получить копию этого состояния, неизбежно он его получит, конечно, но он, хотев остаться незамеченным, не сможет это сделать, потому что то состояние, от которого он отщипит кусочек информации, будет обязательно искажено. И об этом могут узнать легитимные пользователи.
Угу. А в каких организациях сейчас используется квантовая связь? Кто ей обычно пользуется?
Ну, смотрите, во-первых, она еще не используется. Почему? Потому что, как вы понимаете, все, что касается вот средств криптографической защиты информации, есть такая аббревиатура СКЗИ, надо ее запомнить. Как мантру просто, да, это все подпадает под действие определенного закона. Ну, это понятно, это даже не обсуждается, что так, да. Потому что если вы хотите общаться защищенным образом, да, это вот регулируется государством. И у нас в стране есть организация, которая прямо этим занимается. Я думаю, что все догадываются, о какой организации идет речь. Ничего, кстати, в этом плохого нет. Там сидят очень хорошие математики, которые прямо вот действительно вот регулируют эти вопросы.
То есть, если мы хотим наладить закрытый канал связи, мы обязательно должны об этом уведомить соответствующие структуры, да?
Да, если вы это не сделаете, в общем, у вас будут большие неприятности, и вы понимаете, почему. Вот, поэтому это тоже часть ответа на ваш вопрос. То есть, в первую очередь, когда такие системы будут сертифицированы, да, то есть, будет поставлено клеймо определенное, то есть выдан сертификат на использование такого оборудования, значит, в первую очередь, наверное, их получат организации, ну, которые имеют отношение, ну, там, к управлению государством, силовые структуры. Вот. Во вторую очередь, наверное, это будут банки, которые тоже обладают вот некой информацией, которую надо обязательно шифровать.
То сейчас это во многом закрытые секретные исследования по квантовой связи?
Не совсем. То есть они до поры до времени были открыты, то есть физика здесь известна. Проблема начинается, когда вы создаете устройство конкретное, потому что когда вы сделали устройство такой связи, вот мы, например, этим занимаемся, да, следующий шаг какой? Вы можете, ну, сказать, что вы сделали устройство. Ну и хорошо, сделали. А второй шаг, вы должны его куда-то отдать, да, для использования. И вот тут вот могут быть проблемы. Вот чтобы отдать, вы должны его сначала сертифицировать, то есть получить соответствующее разрешение, да, ну и дальше использовать. Пока ни одной такой машины в России в сфере, в общем, обмена конфиденциальными сообщениями сертифицированной машины нет. Есть несколько команд, которые этим занимаются, значит, и, ну, они в разной степени готовности. Хотя эти машины уже, в общем, даже индустриальным, промышленным образом производятся.
А как вы думаете, в мире такие машины и такие системы связи существуют, уже используются?
Я даже не думаю, я знаю точно, что, конечно, есть, и, конечно, используются. И определенные сертификаты, в каждом государстве такие есть, органы регулирующие, они выдаются. И сейчас даже стоит проблема о том, чтобы сделать такой международный стандарт для этих устройств. Но там довольно тяжелая ситуация, долгий путь, долгий.
То есть мы в этой области сейчас несколько поотстали. Другие там какие-нибудь разведки уже могут использовать такие устройства, а у нас пока они только в лабораториях и еще не готовы.
В области квантовых технологий, как раз это субтехнологии квантовой коммуникации, мы отстали не сильно. Вот. В каких-то местах даже мы в чем-то опережаем. Но давайте, чтобы как бы эту тему закрыть, да, у нас есть в стране устройства, которые могут уже, опираясь на, во-первых, требования, которые предъявляет регулятор, с одной стороны, с другой стороны, на требования, которые предъявляют там промышленность, технологии. Значит, такие устройства есть, и они готовы к серийному производству. Вопрос просто о получении сертификата вот той организации, которую я упоминал. Я надеюсь, что это будет к концу этого года.
О, здорово. Скажите, есть ли перспективы у квантовой связи для обычных людей? Как-то люди за пределами вот спецслужб и такого вот рода организаций как-то заметят распространение и в мире квантовой связи?
Да, первый ответ, как обычно. Да, нет, это не нужно пользователям. Ну, просто трудно себе представить ситуацию, в которой там вы или я нужны вот в такой степени защиты своих там данных персональных. Вторая сторона ответа, ну, в принципе, можно придумать. Ну, например, мы пользуемся банковскими карточками, да, и все вот вводим этот самый пин-код, да, это же вот в каком-то смысле это есть там кусочек ключа. Другое дело, что это как раз та самая асимметричная криптография, которая ломается, да, и поэтому, в общем, если у вас там большая сумма на счету, то вам, наверное, спать с какого-то момента, начиная, будет, в общем, не очень спокойно. Вот, и если вам скажут, что у вас вот конкретно обладателя там большой суммы денег на счету, будет способ, да, абсолютно секретным образом контролировать свой счет, наверное, вам будет приятнее. В этом аспекте, да, эти технологии квантовой связи, конечно, имеют отношение к пользователю. Но, с другой стороны, например, сейчас, извините, я, чтобы закрыть вопрос, да, вот, например, в медицине, да, персональные данные. Ну, вряд ли нужно там, я не хочу никого обижать, там, защищать персональные данные там, бабушки, да, вот, которые ходят часто к поликлинику, и там целая там такая огромная книжка, там ее медицинская. Вот. Но, с другой стороны, есть люди в государстве, да, о состоянии здоровья которых, наверное, не надо сильно распространяться. Вот. И эти данные надо закрывать. Вот для этого, возможно, пригодится квантовая коммуникация, квантовая криптография.
Так, помимо квантовой связи, квантовой криптографии и квантовых компьютеров, вы говорили еще о третьей области вот этих вот современных квантовых технологий, да?
Квантовые сенсоры.
Да, что это такое?
Угу. Ну, квантовые сенсоры, как можно, наверное, понять из названия, да, это какие-то, значит, ну, датчики, причем датчики, ну, высокочувствительные. Что значит, по сравнению с чем? Да? Ну, наверное, по сравнению с классическими, с теми датчиками, которые опираются на законы классической физики. Ну, таких много, ну, несколько групп, сейчас принято выделять три. Это квантовые сенсоры, которые измеряют магнитные, электрические поля, датчики полей. Ну, где это нужно? Ну, например, в медицине, да, вот томограф, это фактически измерение карты, да, вот, электромагнитного поля человека. Вторая группа, это, ну, я условно называю их часы, атомные часы, гравиметры, вот такого рода приборы, которые реагируют, например, на изменение плотности там, того, что залегает в земле. Это нужно, например, в геологоразрение там, очень точных часов, которые можно вывести на орбиту. Компактных и высокоточных часов. Ну и третье, все, что связано с квантовой метрологией, так называемой, то есть, ну, измерительная техника и сопутствующие науки. Все, что можно мерить с помощью квантовых эффектов, очень точно. Ну и плюс, вот, например, там, однофотонные источники, однофотонные детекторы. Все, что нужно для того, чтобы в полной мере заработали квантовые компьютеры или квантовые коммуникации.
А, то есть вот здесь речь идет о квантовых сенсорах, прежде всего в том смысле, что они позволяют мерить что-то с точностью до кванта, там, до одного фотона. Или все-таки важнее то, что они основаны на квантовых... Ну, одно без другого бы не получилось, понятное дело.
Одно без другого, вы совершенно правы, да. Вот. Но кроме чувствительности, там есть куча других параметров, поверьте. Значит, если этот квантовый сенсор будет иметь сравнимую чувствительность с аналогом классическим, но меньшие габариты, это тоже в копилку пойдет. Или он будет проще в обслуживании, тоже годится, да. То есть по ряду там, параметров их штук 10, да, вот можно их сравнивать между собой.
Uh-huh. Ну и все тот же вопрос, где уже сейчас, если где-то есть за пределами лаборатории, работают квантовые сенсоры? Эти вот сверхточные часы, они существуют, основаны на квантовых эффектах сейчас, да?
Навигация.
В навигации они нужны для определения координат точного. Это все уже есть, это не перспективы использования, а уже...
Они существуют, да. Задача стоит в том, чтобы сделать их как можно компактнее и поднять чувствительность. Да, это те же самые, ну, вот уже упомянутые гравиметры, да, то есть геологоразведки. Другое дело, что опять хочется это сделать уже на уровне технологии, то есть не отдельных каких-то экземпляров, вот, а развить там массовый, например, выпуск таких сенсоров и укомплектовать такими сенсорами целые приборы большие.
Как вообще квантовые технологии будут менять мир? Вот если мы возьмем в целом развитие квантовых сенсоров и квантовых компьютеров и квантовой криптографии и старых квантовых технологий, что тут вот больше всего стоит, на что нам стоит обратить внимание, что изменит цивилизацию внешнюю, внутреннюю? Как люди будут сталкиваться с ними в ближайшие десятилетия?
Ну, смотрите, с сенсорами, наверное, все понятно, да, то есть это дает возможность, в общем, ну, как-то улучшить качество жизни, да, если вы знаете, будет, ну, есть куча областей, например, где знание координат текущих, да, с высокой точностью нам сильно помогает жить, медицина, понятно. В квантовой коммуникации, квантовой криптографии, ну, человечество всегда, вот мы знаем из истории, всегда стремилось развить те технологии, которые помогают общаться секретно. Вот с развитием квантовых коммуникации, наверное, задача будет решена. Вот. Но вряд ли это, еще раз, область затронет как бы вот все стороны жизни человека. Скорее можно говорить, вот, рассуждая о перспективах, то, что принесет квантовое вычислительное устройство. Но это действительно прорыв, потому что мы можем синтезировать новые материалы. Те материалы, которые нам, ну, прямо нужны там, в строительстве, не знаю, там, в сельском хозяйстве, в оборонной науке и технологии. Это персональные лекарства, которые я уже упоминал, и так далее, и так далее. То есть, действительно, это вот образ жизни, качество жизни простых людей может принципиально измениться.
Да, вот развитие компьютерной техники, обычных процессоров дало такой кумулятивный эффект, который полностью изменил, ну, весь научно-технический прогресс, взорвал изнутри самые разные области науки и всю экономику. Вот. И такая же революция возможна и с квантовым компьютингом. Вот как закон Мура вот сейчас определяет не только скорость развития процессоров, но в какой-то степени и скорость технического прогресса вообще. Да? И вот на следующем этапе, когда закон Мура становится таким законом, возможно, поставить какой-то вот закон развития квантовых компьютеров? Настолько же может быть сильное влияние?
Ну, влияние, безусловно, будет сильным, да. Вопрос наиболее интересный, когда это случится, но здесь я... У меня вообще оптимизм по жизни. Вот я называю цифру обычно 5-7 лет, когда какие-то вот экземпляры квантовых компьютеров, которые что-то будут считать полезное, да, и быстрее, чем классические, наверное, будет сделано. Но, к сожалению, в общем, природа не, ну, так просто не отдает свои секреты. И поверьте, мы, поскольку занимаемся этим плотно, очень, да, вот знаем, что каждый шаг, который вот приближает к этой заветной цели, он дается, ну, огромными трудами, кровью, потом, там, чем хотите. Вот это очень тяжело. И не потому, что мы такие глупые, да, в принципе, это понятно, что делать, но, ну, как обычно, когда первым что-то делаешь, в общем, натыкаешься на все препятствия, набиваешь все возможные шишки.
Расскажите, пожалуйста, о проектах в области квантовых технологий, которыми занимается Центр квантовых технологий физического факультета, ну и лично вы, да, на что вы делаете ставку, с кем конкурируете, где вот тут вот бьет нерв, в чем главная проблема, которую вы решаете?
Ну, смотрите, во-первых, мы, ну, это не на пустом месте, вот Московский университет в этом смысле, ну, просто вот хорошо унавоженный, извините за такое сравнение, почвы, да, там существовал ряд всемирно известных школ и по квантовой оптике, и по взаимодействию излучения с веществом, и по квантовым измерениям, по электронным устройствам. Это школы, вот, ну, в том смысле, как мы их понимаем, то есть был выдающийся ученый, который воспитал несколько поколений учеников, которые работали в этом направлении. И поверьте, это очень много значит, потому что именно в таких местах обычно и аккумулируются научные знания, развиваются. В этом смысле, еще раз повторяю, Московский университет, ну, это, наверное, очень удачный случай. Я этим всю жизнь занимаюсь, и, в общем, никогда не кидался из одной области в другую, но так получилось, что вот сейчас эти квантовые технологии популярны, и под них дают деньги. Вот. Мы занимались квантовой оптикой всегда. Это школа, Давид Николаевич Клушко, очень известный человек, не только в России, в мире. Он один из основателей этой школы. Ряд его учеников до сих пор работают очень продуктивно здесь. И нам очень, ну, собственно, не надо было никуда уходить, переходить. Мы как занимались квантовой оптикой, но с небольшими вот ответвлениями в сторону, так и продолжаем. Из этой квантовой оптики вышла и квантовая криптография, и квантовая коммуникация, и квантовые вычисления, которые мы занимаемся. Конкуренция, ну, знаете... Ну, в здоровом смысле конкуренция всегда важна, но здесь мы, наверное, конкурируем, если можно так сказать, с самой природой. То есть, в общем, все понятно, как делать. Иногда не хватает оборудования, не хватает каких-то технологических инструментов для того, чтобы там решить какую-то физическую задачу. Ну, поверьте, это не самое трудное. Труднее это, ну, понять, почему происходит так или иначе на уровне физических законов, которые уже все написаны, кстати говоря. Надо просто их вот уметь воплотить в жилье.
У вас в центре есть квантовые компьютеры?
Ну, у нас не квантовых компьютеров, еще раз говорю, вот они есть там, не знаю, в 3-4 местах в мире. Вот в таком виде у нас их нет. У нас есть квантовые регистры. Мы занимаемся двумя физическими платформами. Это платформа на основе нейтральных атомов. Мы работаем с рубидием. У нас есть регистр, в котором содержится там около сотни таких атомов. Вот мы сейчас учимся ими управлять. Мы хорошо управляем свойствами отдельных атомов, в смысле однокубитных операций, то есть операций, которые, ну, с отдельными атомами и теми состояниями атомов, которые на них закодированы. Пока не очень хорошо получаются двухкубитные операции. Это необходимый набор для того, чтобы построить полноценный компьютер. Вот. А что касается фотонных чипов, да, мы, ну, кстати, мы не одни, мы работаем в тесном сотрудничестве с другими организациями, академическими и технологическими, вот, те, которые помогают нам делать те же самые фотонные чипы, так называемые, в которых, собственно, эти вычисления происходят.
Для квантового компьютера нужны фотонные чипы. То есть это чипы, в которых вместо проводов, по которым бегут электроны, находится что-то типа оптоволокна, по которому бегут фотоны, да?
Ну, не совсем так. То есть есть одна из моделей физических платформ, да, их примерно 10 в мире. Вот одна из платформ опирается вот на то, что вы только что сказали. Да? То есть можно состояние света кодировать определенным образом, ну, например, по популяризации или по тому, в какое волокно вы направили этот самый фотон или несколько фотонов. Дальше идет этот самый фотонный чип, совершенно верно. Чип – это не просто преобразователь света. То есть если на вход им подаются фотоны, но они по известным законам, все это можно посчитать, преобразовывается к конечному состоянию, которое нужно просто изменить.
Uh-huh. Я слышал, что существует целая такая область исследований фотоника, связанная с возможностью вот фотонных компьютеров, у которых не будет электрического сопротивления там, и так далее.
Да, это прямо параллельная область, мы этим тоже занимаемся. Да, действительно, там потери очень низкие, в этом в основном связаны вот, надежды на использование чисто классических компьютеров. Вот. Ну и также они компактны достаточно, свет очень быстро распространяется по волокну. Так что да, это такие вот сопряженные технологии. Ну, скорее такие фотонные компьютеры могут, вернее, их компоненты этих фотонных чипов можно использовать в задачах искусственного интеллекта, машинного обучения.
Ага. А тут у нас насколько есть какие-то серьезные надежды на возникновение фотонных компьютеров? На каком этапе мы сейчас находимся?
Ну, у нас эта технология, в общем, только-только начинает зарождаться, тут мы отстали довольно сильно. Но не все так, в общем, плохо. То есть, в общем, мы начинаем наверстывать, тем более, что сейчас выделяются для этого довольно приличные деньги. Ну, есть надежда, что мы отстанем не навсегда, в общем, конечное число лет и будем наверстывать.
А в целом вот эта фотоника, она не способна заменить вот вычислительную электронику, там какие-то ограничения свои есть у нее, да?
Ну, лучше говорить о каких-то гибридных схемах, где будет часть там, такая традиционная электронная, а часть фотонная, тем более, что вот преобразование из одной как бы, в другую уже известны, и они вот просто решат. Задача стоит в том, чтобы оптимальным образом построить такие устройства.
Есть ли у вас амбиции в итоге достичь квантового превосходства? Или это такое понятие, которое больше в медиа используют, чем среди профессионалов?
Ну, конечно, есть. Но это не самоцель. То есть, в некой отдаленной перспективе, конечно, надо к этому стремиться, безусловно. То есть надо ставить очень высокие планки. Но поверьте, сейчас как бы вот не до этого. То есть мы держим, конечно, всегда это как вот такое красное знамя, которое реет всегда впереди, но решаем гораздо более примитивные проблемы.
Это вообще возможно, что квантовый компьютер будет эффективнее обычного не в каких-то специфических задачах, а в любых обычных задачах.
Весь мир на это надеется и колоссальные деньги вкладывает.
Хорошо, спасибо большое. Теперь у нас такая более развлекательная часть. Короткие вопросы, то, что называется блиц, и то, что сейчас модно и очень любят использовать в подкастах. Приготовьтесь к ответам на целых 7 вопросов, зато маленьких, и ответы могут быть короткие. Вопрос первый. Какая научная загадка волнует вас больше всего?
Наверное, как устроен мозг человека.
Угу. Какого изобретения вы больше всего ждете для себя лично?
Есть такая задача вот, в науке, которая называется material science, ну или там о веществе, о том, чтобы определенные свойства этого вещества, они называются восприимчивость, делать побольше. Ну, я, в общем, сильно утрирую сейчас проблему, чтобы фотон очень эффективно взаимодействовал с другим фотоном. Вот это мечта многих физиков на протяжении, там, не знаю, последних лет 50, как линейная оптика зародилась. Сейчас эта эффективность очень мала. Вот. А, значит, хочется создать такие материалы, где бы вот эффективное взаимодействие отдельных фотонов друг с другом была бы гигантской, чтобы это свойство можно было использовать в совершенно разных областях, ну, в том числе и в коммуникации квантовой, и в квантовых вычислениях.
Они просто проходят мимо друг друга, они слишком малы?
У каждой медали есть две стороны. Это хорошо, что они не взаимодействуют с друг другом, поскольку ну, они не подвержены шумам, да, таким электромагнитным. Но с другой стороны, есть ряд задач, алгоритмов, где надо, чтобы фотоны взаимодействовали друг с другом. Ну, например, чтобы там из красного света там, получился зеленый. К сожалению, эффективность, то есть те вещества, которые нам сегодня известны, они не дают возможности это сделать очень хорошо, именно на уровне небольших интенсивностей света, не лазерных пучков, а именно отдельных фотонов. Вот хочется, чтобы это появилось.
Какая научная новость за последнее время вас больше всего взволновала и почему?
Вы имеете в виду из того, что уже известно, да?
Да, вот не обязательно открытие, может быть, это какое-то начинание, событие, вот все, что связано с наукой, вот вы получаете какой-то поток новостей, вот что вызвало вас наибольшую реакцию, связанную с надеждой и с какими-то другими эмоциями?
Ну вот, поскольку мы работаем в квантовой технологии, конечно, любые новости, которые относятся вот к каким-то прорывам, ну или достижениям в области вот квантовых вычислений, квантовая коммуникация там все попроще немножко, вот все, что касается вычислений, да, вот те сообщения о квантовый компьютер 54 квантовых бита, кубита, действующий компьютер, да, это, конечно, очень возбуждает, потому что это дает, ну, оптимизм для дальнейшего движения вперед. Ну, давайте я назову, да, вот построение железного, то есть прямо хардового квантового компьютера, который может решать какие-то задачи.
А во всем нашем 21 веке, который уже довольно давно начался, какое открытие в вашей области вы считаете самым важным и почему?
То, что будет, да, в ближайшем будущем.
Нет, за те 21 год, что уже случились. Уже сделаны открытия.
Знаете, я, наверное, я не задумывался, да, но сходу я бы не стал выделять таких открытий. То есть по сравнению с тем, что было в прошлом веке, наверное, ничего принципиально существенного не произошло. Да. Пока идет накопление, стадия накопления знаний.
Какая книга из и художественных, и научно-популярных, прочитанных вами за последнее время книг, вам больше всего запомнилась, больше всего впечатлила и почему?
Ну, знаете, я, честно говоря, не помню, когда я прочитал, есть повесть Пелевина. Там она, в общем, очень интересно построена, там идет некое повествование, там положительный герой, отрицательный, а фоном этого, ну, там, давайте назову, этой повести является достижение ученых в области квантовой телепортации. То есть вот идет как бы, там, эволюция там, героев, а параллельно такие вот там каждая там глава появляется сообщение, что вот, качество телепортации увеличивается. Вот это очень забавно, потому что мы, в общем, долгое время занимались, плотно занимались квантовой телепортацией, мы понимаем, что это такое. Вот это, конечно, все из области фантастики, но там кончается как бы все оптимистично, что вот эти вот два героя, значит, положительно отрицательно, оказываются телепортированы на Луну. И к этому моменту вот качество телепортации, оно, в общем, ну, очень высокое. Но не 100%. И вот положительный герой, он телепортировался, значит, удачно. А отрицательный герой телепортировался, но у него не хватило там очень важной части тела.
Ой, а как же она называется, вы не помните? Фаис, я сейчас после записи пойду искать название. Здорово. А какой фильм вы бы порекомендовали слушателям? Какой фильм на вас произвел наибольшее впечатление? Вас сейчас слушают, может быть, люди с такими же склонностями и интересами, как и у вас, и, может быть, они и вкус фильма бы тоже сошелся.
Да. Конечно, у меня есть такие фильмы, да, конечно. Я в последнее время пересматриваю уже 10 раз фильм, называется «Ликвидация».
Да, спасибо. И последний вопрос. Мы собираем сейчас прогнозы, чтобы через 10 лет, в 2032 году, проверить, что сбылось, что не сбылось. И просим вас назвать какую-то вещь, технологию или важную черту окружающего мира, которая через 10 лет появится или как-то изменит нашу жизнь, или наоборот исчезнет. Ну, вот подобно тому, как в 10-е нашу жизнь изменили смартфоны.
Ну, смотрите, я тут, да, тут все нормально, это я готов сходу ответить в режиме блица. Первый ответ, мы уже говорили сегодня о нем, это квантовый компьютер, безусловно, который будет решать полезные задачи. И это действительно перевернет мир. А второе, что, мне кажется, тоже вполне возможно, это, ну, давайте назовем это 3D-телефония. То есть, когда вы звоните абоненту, ну, у вас будет какое-то устройство, которое позволит вам с ним общаться так, как будто он стоит перед вами. То есть, это будет просто объемное изображение вашего абонента. Вот, и вы, ну, не то, что потрогать, но прямо будете видеть его вот в полном масштабе. Вот это вполне реально. Да, это вполне реально.
Я еще хотел спросить вас про квантовую телепортацию. Что это за явление? Занимаетесь ли вы такими явлениями? Возможно ли тут выход на какие-то технологии? Почему я задаю этот вопрос? Мою фантазию очень будоражит сама эта идея какой-то связи двух частиц, независимой от времени и расстояния. Вот никак не умещается у меня это в голове. Вот. И возможно ли это как-то использовать?
Ну, слава богу, что у вас не помещается, потому что это не так. Вот бытовые представления о телепортации, в общем, они ничего общего не имеют с тем, что, ну, называется квантовой телепортацией физики. Значит, это некий эффект красивый, он был предсказан там в прошлом веке еще, и потом экспериментально, в том числе, да, у нас очень серьезный как бы задел в этом направлении, был экспериментально продемонстрирован. Смотрите, ну, две особенности. Во-первых, ничего не происходит быстрее скорости света, потому что есть специальная теория относительности, которая прямо это регламентирует. И в этом смысле, как бы, это полный триумф науки. Любая физическая телепортация происходит, конечно, за конечные времена. Ну, я уже сегодня упоминал такое утверждение, которое имеет ранг теоремы, теорема о запрете клонирования. Да, вот часто считают, что телепортация – это вот копирование. Это невозможно в квантовой механике. При телепортации происходит уничтожение вот некого объекта, квантового объекта в одном в одной пространственно-временной точке, и возникновение того же объекта, прямо с теми же самыми свойствами, в другой пространственно-временной точке. Причем с задержкой, о которой я говорил. То есть никакого копирования тут не происходит. Вот. Ну а чтобы, ну, вот опять, я не люблю опрощения, да, ну давайте все-таки попробуем пофантазировать, как это происходит на самом деле. То есть один объект исчезает, да, с каким-то свойством, состоянием называется физики. Одновременно, значит, это вот состояние как бы воспроизводится на другом объекте, который уже был приготовлен к этому моменту. Очень грубо, очень неправильно, это так можно было бы, да, вот так давать. Вот, допустим, вы хотите копировать человека, да, телепортировать человека. Вот у вас в одном месте этот человек есть, да, потом он там исчезает, просто вот он не становится. А в другом месте уже подготовлена некая реплика, совершенно такое вот бесформенное существо, у которых нет там, не знаю, ни волос, ни цвета глаз, ничего того, что обычно приписывают человеку. И вот результатом этой телепортации окажется тот факт, что вот эта бесформенная там масса, да, вдруг приобретает свойства, вот те, которые мы только что перечисляли, того человека, который исчез вот в другом пространственно-временной точке. Это очень грубо, это, конечно, не так, но это позволяет, ну, примерно вот представить себе, как устроена телепортация. Хотя еще раз давайте подчеркну, что пока речь идет о телепортации отдельных квантовых объектов, фотонов, там, атомы, ионы телепортированы на небольшие расстояния, фотоны на большие расстояния. Вот. Но чтобы телепортировать какой-то сложный объект, вроде там, не знаю, многоатомные молекулы, например, это, ну, сейчас это нереально. Но это не противоречит законам природы.
Я скорее представлял это как возможность не телепортировать сложный объект, а что, может быть, тут открывается какая-то возможность передать информацию, но ее не открывается на самом деле.
Нет, там происходит немножко сложнее. Там информация, она как бы делится на две части. Одна часть классическая, ну, которая по телефону можно, условно говоря, передать, просто голос, но тоже я утрирую. А вторая часть информации квантовая. Вот квантовая, ну, по определенным законам квантовой механики, ничего не нарушая, она тоже передается. И потом эти две части информации опять объединяются в одном объекте. Вот так.
Ну, то есть, подождите, теоретически, сможем ли мы когда-нибудь, в принципе, передавать информацию быстрее скорости света? Вот, это, в принципе, сделать невозможно.
Нет.
Очень жаль. Сергей, скажите, вам вот уже много-много лет, наверное, даже не одно десятилетие далеко приходится объяснять, может быть, сложнейшие во всей науке вещи раз за разом. Как вы спасаетесь? Как можно это объяснить людям?
Ну, я оперирую к какому-то здравому смыслу студентов. Да? Студенты очень благодарные слушатели обычно. Да? То есть я, например, не боюсь ошибаться. То есть, ну, во-первых, ты не все формулы можешь помнить, там, ты можешь ошибиться. Ты живой человек, в общем, они в этом смысле помогают. Но я всегда призываю их, в общем, как-то вот думать и, ну, не стесняться учиться. Вот у меня такое ощущение, что последние там лет 10-15 вот, учиться, в смысле, вот, ну, там, зубрить, да, вот этим ботаном, это что-то такое, в общем, неприличное. Вот поверьте, что вот мне очень не хватает того, что я в студенчестве, чему я в студенчестве не доучился. Сейчас уже поздно, сейчас уже голова работает не так хорошо, вот, но очень не хватает математики, которые у нас преподавали блестяще. И при, в общем, правильном отношении, наверное, студенчестве, ну, я бы точно как бы стал больше, чем сейчас есть. Поэтому я молодых людей всегда призываю как бы учиться, учиться и учиться.
Что ж, мне очень хочется пожелать этого и самому себе, думать и не стесняться учиться, и всем нашим слушателям. Сергей, спасибо вам за интересный разговор. Друзья, до свидания. С вами были Андрей Константинов и профессор Сергей Кулик.
Вы слушали подкаст «Наука глубоко». Подкаст, который журнал «Код Шрёдингера» и оно «Национальные приоритеты» выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете. Делитесь этим эпизодом с друзьями.